Издательство «Эксмо». Люси Мод Монтгомери. «Лазоревый замок». Читает Ольга Благодатских. Глава первая. Если бы тем майским утром вдруг не зарядил дождь, жизнь в Элансе Стирлинг могла бы сложиться совершенно иначе. Она вместе с роднёй отправилась бы на пикник по случаю помолвки тётушки Веллингтон, а доктор Трент — в Монреаль. Но пошёл дождь, и случилось вот что. Проснулась в Элансе рано, в самый безжизненный и безрадостный рассветный час. Ей плохо спалось. Порой плохо спится, когда тебе вот-вот исполнится 29, а ты до сих пор сидишь в девушках. В обществе и окружении, где незамужние считаются простушками, не сумевшими кого-нибудь себе подцепить. Дирвуд и Стирлинги давно уже списали в Элансе в безнадёжные старые девы. Но сама Вэланси никак не могла отказаться от жалкой, стыдливой, маленькой надежды, что любовь однажды придёт и в её жизнь. Не могла, вплоть до этого сырого, ужасного утра, когда проснулась с осознанием, что ей 29, и ни одному мужчине она не нужна. Но в том-то и заключалась загвоздка. Вэланси не особенно возражала против того, чтобы остаться старой девой. В конце концов, размышляла она, быть старой девой далеко не так ужасно, как замужем за дядей Веллингтоном или дядей Бенджамином или даже дядей Гербертом. Её задевало другое, что у неё не было возможности стать кем-то ещё. Ни один мужчина никогда не ухаживал за ней. Слёзы застилали ей глаза, пока она в одиночестве лежала в постепенно сереющих сумерках. Она не решалась расплакаться так, как ей того хотелось, по двум причинам. Во-первых, боялась, что рыдания вызовут новую волну боли возле сердца. Вечером перед сном у неё случился приступ, хуже, чем все предыдущие. Во-вторых, ей не хотелось, чтобы за завтраком мать заметила её красные глаза и начала приставать с долгими, докучливыми, как рой комаров, расспросами. «Допустим, — подумала Вэланси с бледной улыбкой, — я отвечу, как есть. Я плачу, потому что меня никто не берёт замуж. Мать придёт в ужас, хотя она каждый божий день стыдится, что её дочь — старая дева». Но, конечно, следовало соблюдать приличие. «Не полагается, — тут же представила Вэланси строгий властный голос матери, — не полагается девушкам думать о мужчинах». Она рассмеялась, стоило ей об этом подумать. У неё было чувство юмора, о котором никто в семье не догадывался. Если уж на то пошло, они и о многом другом не догадывались. Но смех звучал недолго, и вот она лежит, съёжившаяся, жалкая фигурка, прислушиваясь к льющему за окном дождю и с болезненным отвращением, наблюдая, как уродливая комнатушка постепенно наполняется холодным, лишённым сочувствия светом. Вэланси помнила наизусть все недостатки этой комнаты. Помнила и ненавидела. Выкрашенный жёлтой краской пол, безобразный плетёный коврик возле кровати с изображённой на нём гротескной плетёной собакой, которая вечно скалилась на Вэланси, когда она просыпалась. Тёмно-красные выцветшие обои, покрытый подтёками и испещрённый трещинами потолок, кривой узенький умывальник, ламбрекены из коричневой бумаги с фиолетовыми розами. Старое треснутое зеркало, всё в пятнах, на несуразном туалетном столике. Баночка с сухими благовониями, собранными её матерью во время мифического медового месяца. Усыпанная ракушками шкатулка с отбитым углом, которую сделала кузина Стиклс в не менее мифическом девичестве. Подушечка для булавок с осыпавшимся наполовину бисером. Прямой жёлтый стул. Выцветшие слова «помним, любим, скорбим», вышитые цветными нитками вокруг мрачного лица прабабушки Стирлинг. Старые фотографии доисторических родственников, давно выселенные из нижних комнат. Только две изображали не родственников. Одна — старинная хромолитография. Щенок лежит на мокром от дождя крыльце. Эта картина неизменно наводила на Вэланси тоску. Брошенный малыш, сжавшийся на крыльце под проливным дождём. Почему никто не откроет дверь, чтобы впустить его домой? Вторая — блеклая гравюра в паспорту со спускающейся по лестнице королевой Луизой щедрый подарок тетушке Веллингтон на 10-й день рождения. Она с неприязнью разглядывала ее вот уже 19 лет, красивая, напыщенная, самодовольная королева Луиза. Но ей никогда не хватало духу убрать или выкинуть гравюру. Мама и кузина Стиклс пришли бы в ужас, или, как непочтительно подумала Вэланси, закатили бы истерику. Конечно, уродливыми были все комнаты в доме, но за состоянием нижних худо-бедно следили. А для комнат, в которые никогда не заглядывали гости, денег не находилось. Иногда Вэланси думала, что если бы ей только позволили, она сама обустроила бы свою комнатку, даже без денег. Но мать отвечала отказом на все ее робкие предложения, и Вэланси не настаивала. Боялась настаивать. Мать не терпела возражений. Стоило ее задеть, как она днями напролет хмурилась с видом оскорбленной герцогини. Единственное, что нравилось Вэланси в ее комнате, возможность остаться в одиночестве, чтобы вдоволь наплакаться. Хотя, в конце концов, какая разница, уродливая комната или нет, если в ней только спишь и переодеваешься? Вэланси не позволялось оставаться одной по каким-либо другим причинам. По убеждению миссис Фредерик Стирлинг и кузины Стиклс, люди могли искать одиночество только из-за нечистых помыслов. Зато ее комната в Лазоревом замке была безупречной. Запуганная, загнанная и замученная в реальности, Вэланси имела обыкновение ускользать в прекрасные мечты. Никто из стирлингов и их многочисленных родственников не подозревал об этом, а меньше всех мать и кузина. Они и не догадывались, что Вэланси живет сразу в двух местах — в похожем на коробку доме из красного кирпича на Элм-стрит и в Лазоревом замке в Испании. Лазоревый замок был ее отдушиной с тех пор, как она себя помнила. Его хозяйкой она стала еще в далеком детстве. Когда бы она ни закрывала глаза, он вырастал перед ней со всеми своими башенками и знаменами на поросшей соснами горе, переливаясь лазоревыми оттенками на фоне закатного неба прекрасной неведомой страны. Все в замке дышало роскошью. Украшения, достойные королев, платья из лунного света и огня, кушетки из роз и золота, длинные пролеты гулких мраморных ступеней с величественными вазами и снующими по лестницам грациозными воздушными девушками, окруженные колоннами дворики с искрящимися фонтанами и поющими в зарослях мирта соловьями, зеркальные холлы, отражающие прекрасных рыцарей и миловидных дам, и ее, самую красивую из всех, за чей взгляд кавалеры готовы расстаться с жизнью. Единственное, что поддерживало Вэланси в череде однообразных дней, — это возможность помечтать ночью. Всех, или почти всех, стирлингов охватил бы праведный ужас, узная они хоть сотую долю того, чем Вэланси занималась в Лазоревом замке. Для начала у нее там было полно поклонников. О, ну не больше одного за раз. Одного, который клялся ей совсем романтическим пылом рыцарских веков и добивался ее ценой долгих усилий, совершив множество подвигов. После чего они торжественно с размахом венчались в большой увешанной знаменами церкви возле Лазоревого замка. В 12 у этого поклонника были золотые кудри и небесно-голубые глаза. В 15 он был высоким, темноволосым и бледным, но непременно красивым. В 20 — аскетичным, мечтательным и одухотворенным. В 25 у него образовался резко очерченный подбородок, взгляд стал слегка мрачным, а лицо скорее говорило о силе и мужественности, нежели о красоте.